Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами этот час проведут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня пятница, 17 сентября. Сегодняшняя программа вот о чем. Что происходит на передовой под Горловкой? Гиганты сдались Путину. Почему Google и Apple удалили приложение в России? В украинской стороне совместного центра по контролю и координации прекращения огня заявили, что, цитата, «не помнят за последние 5 лет такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны вооруженных формирований России, как сейчас». С начала этого года, по их словам, цитата, «обстрелы растут в геометрической прогрессии». В новостной ленте каждого всеукраинского издания, в эфирах телеканалов и радиостанций почти ежедневно говорят об обстрелах убитых и раненых на Донбасском фронте. Владимир Зеленский заявляет о возможности широкомасштабной войны с Россией. А главнокомандующий ВСУ говорит о том, что украинская армия готовится к такому сценарию. Как украинцы сегодня воспринимают новости об обстрелах убитых и раненых на Донбасском фронте? Почему российские формирования не прекращают стрелять уже 8-й год? И возможно ли, что большинство украинцев после очередного обострения согласятся на мир на Донбассе на условиях Путина? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут доктор психологических наук, заведующий лабораторией психологии масс и сообществ Института национальной и политической психологии Национальной академии психологических наук Украины Вадим Васютинский, журналист Юрий Бутусов и медиаэксперт, директор общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко. Друзья, наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала слушаем новости. Сегодня вам о них расскажет моя коллега Татьяна Якубович.
В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП, сообщает Министерство обороны. По словам министра Андрея Тарана, будет увеличено ассигнование на фонд оплаты труда военнослужащих и значительно увеличены расходы на оснащение вооруженных сил современной техникой. В России сегодня начались выборы депутатов Государственной Думы, Нижней Палаты Парламента, губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Основной день голосования будет в воскресенье 19 сентября. На оккупированных территориях Донбасса людей также привлекают к голосованию. Раньше главарь группировки ДНР Денис Пушилин заявил, что на дне голосования будет организовано 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов для жителей ОРДЛО, получивших российские паспорта. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Россией выборов на оккупированной территории Крыма и Донбасса по выданным незаконным способам паспортам граждан России. Об этом говорится в заявлении МИД. Он призвал иностранные государства и международные организации осудить действия России, заявить о непризнании результатов выборов на оккупированных территориях и о нелегитимности сформированной таким образом Государственной Думы. В зоне операции объединенных сил за сутки 8 нарушений режима тишины возле Тарамчука, Песок, Золотого 4 и Счастья, где был ранен гражданский и глава военно-гражданской администрации, группировка ДНР обвиняет ВСУ в ранении 3 гражданских в Донецке в районе шахты «Октябрьская». В Днепре простились с погибшей в результате взрыва руководительницей отдела по связям со СМИ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Дарьей Гречищевой. 17 сентября на Киевщине также похоронят 2-го погибшего от взрыва инструктора-парамедика Алексея Ковлака. Напомню, 15 сентября в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошел взрыв авто. Дело предварительно квалифицируют как теракт. Его расследует СБУ. 72 украинских гражданина, которые были незаконно лишены свободы России, получат по 100 тысяч гривен компенсации, сообщило Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий. Речь идет об украинцах, оказавшихся в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии России против Украины, которые были освобождены или еще незаконно содержатся этой страной, уточнили в Министерстве оккупированных территорий. Министерство иностранных дел России использовало термин советской историографии «освободительный поход» год относительно нападения Красной Армии на Польшу 17 сентября 1939 года. Так говорится в официальном твите МИД. К нему прикреплено видео, в котором изложена позиция Москвы в отношении событий 1939 года. В частности, приводятся слова президента Владимира Путина, который возложил ответственность за эти события на тогдашнее руководство Польши. Напомню, советские войска вошли на территорию Польши через 17 дней после нападения нацистской Германии на эту страну. За несколько дней до этого в Москве был подписан так называемый пакт Молотова-Риббентропа. Впоследствии был заключен еще один договор о дружбе и границах с нацистской Германией, по которому Германия и СССР фактически разделили эту страну между собой. Количество вакцинированных от коронавируса людей в Китае, самой населенной стране мира, превысило миллиард, сообщили медицинские чиновники этой страны. Это составляет 72% от всего населения Китая. А вот власти Италии обязали всех работников частного и государственного сектора иметь ковид-сертификаты. В противном случае им грозит бесплатное отстранение от работы. Таким образом, Италия стала первой страной в Европе, которая ввела такие жесткие требования. В Украине за последние сутки зафиксировано 6600 новых случаев заражения COVID-19. Коротко. На Мирном в Луганске подросток получил ранение при взрыве, предположительно запала ручной гранаты. Его с диагнозом минно-взрывная травма доставили в реанимацию местной больницы. 22 сентября на подконтрольной Украине территории Донецкой области состоится комплексная проверка средств оповещения населения с включением сирен. Проверку будут проводить с 14 до 14.30. Подать заявку на получение компенсации за разрушенное жилье и на получение жилья в ИПЛ можно будет с помощью портала ДИЯ уже к концу 2021 года. И о погоде. Завтра на Донбассе тепло, 20-22 днем, ночью в Луганской области 6-8 тепла, в Донецкой 12-14. Завтра еще солнечно, а в воскресенье и понедельник придут дожди.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы, надеюсь, примете участие по номеру 0800 300 403. Мы поговорим о том, как украинцы сегодня воспринимают новости об обстрелах, убитых и раненых на Донбасском фронте, почему российские формирования не прекращают стрелять уже 8-й год, хотя демонстрировали, например, с середины до конца прошлого года о том, что могут соблюдать перемирие, о котором договорились. Так вот, почему снова начал раскручиваться этот маховик войны на Донбассе? И возможно ли, что большинство украинцев после очередного обострения согласятся на мир на Донбассе на условиях Владимира Путина? Об этом мы поговорим с медиа-аналитиком, психологом и журналистом буквально через несколько минут. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашей дискуссии.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Но пока о других темах. Но вот тема, о которой мы поговорим сейчас, она касательно к теме разговора в студии. Попадания по гражданским заметно участились. Последним стало Счастье, город на Северском Донце, который обстрелов не видел уже 5 лет. Вчера там побило осколками мин общежитие и ранило главу военно-гражданской администрации. По позициям же снаряды попадают регулярно, по военным позициям имеется в виду. Мой коллега Марьян Кушнир сейчас работает на Горловском направлении. Расспросим, что там происходит. Он с нами на телефонной связи. Марьян, здравствуй.
Витаю.
Что-то там, собственно говоря, происходит сейчас, Марьян? Насколько изменилась ситуация с момента того последнего приезда? Что говорят военные, гражданские, с которыми ты пообщался?
Мені вдалося поспілкуватися з військовими, з цивільними місцевими жителями менше, оскільки вони чомусь не хочуть спілкуватися з пресою, мабуть, бояться. А от щодо військових, то вони дійсно відмічають більшу активізацію контрольованих Росією сил. Не завжди, звісно, це є прицільна стрільба, а інколи і прицільна стрільба. І застосовують вони, звісно, міномети і артилерію. Міномети 120 мм і артилерія 122 мм. Нам показували такі наслідки обстрілів. З чим це пов'язують військові? Різні думки, насправді. Одна із них – це те, що контрольовані Росією сили активізуються зараз, начебто чогось готуються, але знову ж таки не відчувається, як вони стверджують, якогось активного руху по ту сторону. Тобто вони стежать за ними, вони контролюють, що відбувається, і от не бачать якихось великих рухів, але розуміють, що готуються, аби нанести якесь ураження. Ймовірно, це може бути пов'язане з тим, що на непідконтрольній території Кремль залучає непідконтрольну територію до виборів в Госдуму нині. Це теж військові не виключають, що це є все-таки більше політична акція, от такі обстріли. Зрештою, говорять про те, що один з таких найбільш гучних моментів зараз відбувається, тому що попередніх 3-4 місяці активізація була набагато нижчою, не обстрілювали цю територію так, як обстрілюють зараз. Так само це під Горлівкою. Звісно, активізувалися по всіх флангах, де стоять Збройні Сили України. І військові так чи інакше говорять, що вони готові до будь-якого розвитку подій. Їм лише би наказ. Ну, а стандартом вони дотримуються тиші, ну, а тільки тоді працюють, коли потрібно там зупинити ворога чи там зробити так, щоб зменшився обстріл або інтенсивність обстрілу.
То есть, если я правильно понимаю, вот совсем недавно обстреляли Счастье, ты находишься вот на Горловском направлении, это Торецк, Нью-Йорк, да, вот там вот эти позиции, и вот все эти 400, более 400 линии, километров линии фронта, вот они сейчас активизировались. Марьяна, а из чего стреляют? Вот есть какие-то новинки, да, ну то есть это крупный калибр или это снайперские винтовки?
Це, як правило, крупний калібр, але контрольовані Росією сили задіюють ще й дрони. Тобто із великих квадрокоптерів, октокоптерів скидають або міни 82-го калібру, або помки. Це міни протипіхотні, які заборонені Женевською конвенцією. І в Україні їх насправді немає, вони лише в Росії є. Ці міни дуже небезпечні, тому що їх неможливо, по-перше, не знешкодити, а взагалі розмінувати. Їх можна тільки знешкодити, їх важко помітити, і їх розкидують хаотично. І зараз, з того, що мені відомо, як правило, обстрілюються артилерії 122 міліметри, саме точки, де дислокуються військові, це їхні якісь певні командні пункти. Відомо ще, що дуже сильно активізувалася Луганська область. Ну, сьогодні я знаю, що були обстріли, здається, із станково-протитанкового гранатомета в бік позицій ЗСУ під Горлівкою. Тобто задіють насправді від автомата звичайного Калашникова до артилерії і важкого озброєння. Єдине, що немає реактивних снарядів поки. А так працює вся зброя.
Мар'ян, последний вопрос для людей, которые далеки от фронта и не понимают особенно, что там происходит. Вот, наверное, такой, может быть, он даже и глупый немного. А если сравнивать с другими обострениями, насколько вот горячо сейчас, потому что мы вот знаем о количестве обстрелов, там 8 обстрелов, 10 обстрелов в течение дня. Насколько длительные и интенсивные эти обстрелы? Что говорят военные?
Тут, знову ж таки, залежить від кожного напрямку, від кожної точки. Якщо б я особисто порівнював з якимось загостренням, то останнє загострення, на якому я побував, воно було в той момент, коли скупчувалися російські війська на кордоні з Україною, там було у них навчання начебто, тоді були високі ризики повномасштабного втручання в Україну. Це був період, здається, квітень-березень. В той період часу, якщо наші слухачі пригадають, в районі тієї ж самої Горлівки було чимало загиблих військових Збройних сил України, і мені тоді вдалося навіть зайняти обстріли позицій цих же ж. То якщо порівнювати з тим періодом, сьогоднішнє загострення, воно не є таким інтенсивним, воно несе більше такий точковий характер, точкове ураження певних місць, і немає якихось масштабних бойових дій. А обстріли тривають, як правило, в залежності, знову ж таки, від місця, в залежності від озброєння, від кількох хвилин до, там, можливо, півгодини, годину. І, зрештою, після чого відбувається якась певна відповідь для того, щоб зупинити там агресію, і все затихає там на певний період часу. Ну і слід сказати, що це відбувається, як правило, під вечір, коли вже сутеніє, або на ранок, коли ніхто не очікує якогось обстрілу. Тобто треба розуміти, що нема такого, що стріляє тут без перестанку. Це відбувається певна якась точкова операція в контрольованих Росією сил, наносить ураження, щоб нашкодити, скажімо так, і припиняється. І так може бути там двічі на день на одній позиції. Може не бути 3-4 дні нічого, на п'ятий обстріляти саме цю позицію. Може бути це за сотню кілометрів від, наприклад, Горлівки. Це по-різному відбувається.
Спасибо, Мар'ян. Береги себе. Це Мар'ян Кушнір. Він зараз працює на линии фронта. Вот мы, естественно, как радио Донбасс Реалии, вынуждены о таком рассказывать, сообщать, а в студии буквально через несколько минут мы поговорим о том, как украинцы вообще воспринимают вот подобные сообщения о регулярных обстрелах на фронте. Влияет ли это на их политические предпочтения? То есть может ли Владимир Путин вмешаться и вмешивается ли сейчас во внутреннеполитическую ситуацию в Украине? Вот таким образом, регулируя количество и качество обстрелов на линии соприкосновения. Google и Apple после требований и угроз российских властей удалили из своих магазинов приложение «Навальный». Эта программа давала возможность избирателю проголосовать за наиболее рейтингового соперника провластной партии «Единая Россия». Опасно ли это для свободы интернета? Разбирался мой коллега Сергей Горбатенко.
Apple и Google удалили приложение «Навальный» из своих магазинов в день начала выборов в Госдуму 17 сентября, сообщили соратники оппозиционного политика Алексея Навального, который отбывает тюремный срок. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального, назвала удаление приложения «выдающимся актом цензуры». Победить монополию провластной партии «Единая Россия» команда Навального собралась с помощью проекта «Умное голосование». Это сайт, телеграм-бот, списки альтернативных кандидатов в Google документах, приложение для смартфона «Навальный». Смысл приложения в том, что избирателю в зависимости от участка предлагают проголосовать за самого рейтингового соперника «Единой России». Вот как объясняет принцип работы приложения Георгий Албуров, аналитик фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Мы хотим отомстить «Единой России» и сделать так, чтобы в Госдуме было как можно меньше этих жуликов и воров. Здесь будут разные кандидаты на ваших выборах в Государственную Думу, на каких-то местных выборах. Все это вы увидите тут. Здесь вы увидите адрес, куда надо идти, время, во сколько вы можете прийти и проголосовать.
В июне этого года фонд борьбы с коррупцией признали в России экстремистской организацией и запретили работу. 13 сентября в московский офис Google пришли судебные приставы. Они добивались, чтобы компания исполнила решение суда и исключила из поисковой выдачи словосочетание «умное голосование». Именно так называется сайт сторонников Навального. А 20 августа Роскомнадзор потребовал от корпораций удалить приложение. 2 сентября Роскомнадзор еще раз обратился к Google и Apple, потребовав ограничить доступ к приложению «Навальный». А 16 сентября представителей корпорации позвали на закрытое заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Вот что заявил председатель Временной комиссии Василий Пискарев.
Программа разработана с участием иностранных граждан, напрямую связанных с государственными органами и спецслужбами иностранных государств. Содержится вот на серверах, которые расположены в США, и ими же поддерживаемых.
А член Временной комиссии Владимир Джабаров даже пригрозил сотрудникам компаний уголовными последствиями. Ни Apple, ни Google не ответили сегодня на электронные письма и телефонные звонки Радио Свобода с просьбой прокомментировать ситуацию. После закрытой комиссии в Совете Федерации ситуацию российским журналистам прокомментировал Александр Монин, представитель компании Google.
Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы. Компания работает с российскими регулирующими органами для решения возникающих юридических вопросов.
А в компании Apple пояснили, что приложение содержит контент, который в России незаконен. Российские власти стремятся к полному контролю информационного пространства. Сейчас у них под колпаком теле- и радиовещание, пресса. Теперь нужен контроль над интернетом. Причем такая тенденция отображает то, что сейчас происходит в Китае, говорит Татьяна Попова, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины. Две крупные компании выполнили требования российских властей, чтобы не потерять в этой стране остальные возможности. Но, прогнозирует Попова, ситуация будет ужесточаться, вплоть до закрытия двух IT-гигантов в России.
Вот когда они разовьют свои аналогичные соцсети, прежде всего им нужна замена YouTube, они, конечно, попытаются YouTube заблокировать. Как называет это Навальный, наш дружелюбный концлагерь, Вот он такой будет, цифровой концлагерь.
С другой стороны, Попова убеждена, что от удаления приложения сам проект команды Навального не проиграет, ведь сайт «Умное голосование» и список кандидатов-соперников «Единой России» были в интернете еще до начала голосования. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Итак, сегодня стартовали выборы в Госдуму, в которые Кремль очень масштабно вовлекает жителей оккупированной территории Украины. Жители ОРДЛО голосуют дистанционно и физически в Ростовской области. Сегодня, как анонсировала оккупационная администрация, запустили 835 автобусов и 12 поездов через захваченную часть государственной границы. По рассказам местных жителей, интерес к голосованию среди дончан невелик. Люди ожидали, что получение российских паспортов и СНИЛСов поможет им получить российские соцвыплаты. Но их, как известно, без прописки на территории Российской Федерации не дают. А вот участие в выборах для многих является принудительным. Известно, что обязывают это делать бюджетников и студентов, получивших российские паспорта. Мои коллеги с телеканала «Настоящее время», а также журналист Денис Казанский и аналитик Мария Кучеренко расскажут, с чем Донецк и Луганск подошли к российским выборам.
Подготовка к выборам в Российскую Госдуму на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей началась еще весной, а в июле Центр избирком России принял постановление, согласно которому в некоторых российских регионах можно будет проголосовать дистанционно в онлайн-формате. В этот список попала и Ростовская область, которая граничит с неподконтрольным Киеву Донбассом. По данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, российский паспорт в упрощенном порядке после указа президента Владимира Путина получили уже 630 тысяч жителей неподконтрольных Киеву территорий.
Это такой концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей. Выдают там эти документы. Это как Гитлер нападал, то он аутсвайсы выдавал. Для чего это делает Путин? Чтобы дополнительно взять на выборах Госдуму еще 500 тысяч голосов.
Всего по информации министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, в так называемых республиках Донбасса сейчас проживают около 2 миллионов человек. То есть, по сути, получается, сейчас почти у каждого третьего жителя Донбасса есть российское гражданство. Вот как сами жители неподконтрольных Киеву территорий объясняют, зачем им паспорт другого государства.
Я хочу себя чувствовать полноценным гражданином, прежде всего.
Надеюсь, что мы дойдем все-таки в Россию. И хотелось бы это увидеть.
Ну, вероятность получить, возможно, материнский капитал. Ну и вообще, все равно живем как бы под Россией, поэтому это очень важно будет.
Как лучше? Чтобы быть гражданином России.
Ну, если я живу в России, то он мне дает страховой полис.
Ну, наверное, уверенность в будущем. Я так думаю, надежда на лучшее.
Важно отметить, что наш опрос не показатель всей картины на неподконтрольных Киеву территориях. Ведь многие из соображений безопасности просто отказываются говорить на камеру.
Люди, які живуть на цій території, вони їх ситуація змушує отримувати російські документи, тому що з українськими паспортами там стає жити все складніше і складніше.
Ці паспорта, вони нічого не дають з соціальної точки зрення. Тобто це, да, така охоронна грамота від місцевих силовиків на окупованих територіях. Но ни российских пенсий, ни каких-то других социальных благ, ни пока что материнского капитала, например, они не могут получить без регистрации на территории РФ.
Активно вовлекать в политическую жизнь России жителей неподконтрольного Киеву Донбасса Кремль начал еще задолго до выборов. Провластная партия «Единая Россия» подписала соглашение о сотрудничестве с так называемым «Союзом добровольцев Донбасса», который состоит из вооруженных сепаратистов, воевавших против Украины на востоке страны. А его глава Александр Бородай, бывший премьер-министр непризнанного правительства так называемой ДНР, ныне баллотируется от Ростовской области в Госдуму от партии «Единороссов». Бородай также принимал участие в аннексии России Крыма. За это он внесен в санкционные списки Евросоюза и США. В Украине Бородай объявлен в розыск по обвинению в терроризме.
Кооперация Союза добровольцев Донбасса с «Единой Россией» – это такая своего рода трансформация движения «Наши», ну, проекта «При Единой России» молодежного, который был там в нулевых, в начале нулевых, в таких своего рода «Наших» с ружьем. То есть вместо молодежи, вместо какого-то актива, который можно было бы вывести на улицу в противовес протестующим, как это делалось тогда, будут люди, которые могут протесты разгонять силовым путем.
Неподконтрольный Киеву Донецк с предвыборной агитацией не раз заезжал и сам председатель партии «Единая Россия», первый замглавы Совета Федерации Андрей Турчак. МИД Украины призвал международное сообщество не признавать легитимность выборов в Российскую Госдуму, привлечь вовлечение жителей Донбасса в политическую жизнь России в дипломатическом ведомстве назвали незаконным. Это нарушает не только Минские соглашения, но и принципы международного права.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
В украинской стране совместного центра по контролю и координации прекращения огня заявили, что, цитата, «не помнит за последние 5 лет такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны вооруженных формирований России, как сейчас». С начала этого года, по их словам, цитата, «обстрелы растут в геометрической прогрессии». В новостной ленте каждого всеукраинского издания, в эфирах телеканалов и радиостанций почти ежедневно говорят об обстрелах убитых и раненых на Донбасском фронте. Владимир Зеленский заявляет о возможности широкомасштабной войны с Россией, а главнокомандующий ВСУ говорит о том, что украинская армия готовится к такому сценарию. Как украинцы сегодня воспринимают новости об обстрелах убитых и раненых на Донбасском фронте? Почему российские формирования не прекращают стрелять уже 8-й год, хотя, как показывало перемирие в середине прошлого года до его конца, все возможно и могут они соблюдать режим прекращения огня, если это выгодно. Но почему сейчас вот это очередное обострение случилось? И возможно ли, что большинство украинцев после достаточно большого обострения на фронте, эскалации, согласятся на мир на Донбассе на условиях Путина? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами доктор психологических наук, зав. Лаборатории психологии массы и сообществ Института социальной и политической психологии Национальной академии психологических наук Украины Вадим Васютинский. По телефону, Вадим, здравствуйте.
Доброго здоровья.
И Галина Петренко с нами, директор общественной организации «Детектор Медиа». Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Присоединиться к нашему разговору и журналист, главред интернет-издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, присоединяйтесь. И вы, наш номер 0800 300 403. Вопрос к вам такой, ну, может быть, он такой немного странный, да, но когда вы слышите вот этих очередного обострения на фронте, об очередных раненых и убитых на этом фронте, вы вообще вот следите за этой информацией или стараетесь ее всеми способами избежать, заблокировать, потому что, ну, возможно, устали от этого на 8-й год войны? Какие мысли вас посещают, когда вы вот читаете, слышите или видите об этом очередном обострении, об очередных убийствах? Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Вот такой психологический немного вопрос, потому что у нас в гостях психолог. Вадим, к вам вопрос такой. Ну вот 8-й год войны сейчас идет, в топе внимания всей страны, это было, ну, в 14-15 годах. Потом были такие вспышки внимания, да, во время обострений, там, в Авдеевке, на Светлодарской дуге. И вот недавнего апрельского, когда Россия стянула свои войска к украинской границе. Вот как бы вы сейчас охарактеризовали вот степень вовлеченности украинцев вот в то, что происходит сейчас на фронте, в оккупации? Вот, может быть, количественно или качественно как-то бы это охарактеризовали?
Ну, цілком очевидно, що має місце такий певний ефект збайдуження до цих питань, відсторонення, і люди намагаються жити якимись своїми повсякденними справами. Я не хочу сказати, що більшість, навіть велика частина суспільства не реагує на ці смерті, які там досі трапляються. Але ви правильно сказали, що коли відбувається якесь загострення, тоді громадська увага більше звертається в цей бік. А коли все відносно спокійно, то люди так лише на рівні якоїсь такої легкої констатації, що таке є. Ну, зрозуміло, я тут не можу йти мови про там про сім'ї загиблих, про сім'ї тих, хто там перебуває. Зрозуміло, що вони перебувають в такій тривозі і таке інше. Але більшість людей, які не мають до цього безпосереднього стосунку, вони ставляться доволі відсторонено. Проте сказати, що їх це не цікавить, не турбує, теж не можна. Є різного роду опитування, залежно від того, як формулює запитання, проблема того, що триває війна, може вийти на перше місце, у всякому разі, якщо вона не на першому, то на другому, третьому місці серед питань, які турбують українське суспільство. Але я думаю так, ми йдемо тим шляхом, яким уже пішла, скажімо, Молдова, можливо, Кіпр, мабуть, частина Єгославії. Це коли йде таке оце збайдуження, і якщо немає активного кровопролиття, тоді люди просто переходять до порядку денного і звикають жити з тим, що є. Так, злегка думаючи, злегка аналізують якісь там можливі варіанти, чим це може закінчитися. Я говорю про певну більшість суспільства, приблизно 2/3. Є, напевно, така активна меншість, яка відсотків 10-15, яка більше цим цікавить, яка постійно нишпорить по всяких новинах, вибудовує можливі варіанти, дає оцінку, критикує, наступає і таке інше.
Вадим, а когда стало вот расти вот это вот количество украинцев, которые выбрали, ну, или выбрали, или сами уже автоматически стали безразлично к этому относиться, вот когда это такой Рубикон был пройден?
Ну, я думаю, що Рубікон в такому ще не перейшли, власне, щоб більшість стало зовсім байдуже. Ми до Рубікону ще не дійшли, якщо в такому, ну, може, трохи з вами по-різному розуміємо. Це Рубікон. Я б сказав так, от це, знаєте, за вашими словами, 14-15 рік, коли були активні ці воєнні дії, ці перші жертви, які викликали просто якийсь там шок і так далі, тоді звичайно, всі були збурені і проявлявся шалений інтерес. Потім, приблизно 16-го року, як на мене, коли ситуація трохи стабілізувалася, оця агресивна увага суспільства перемкнулася на тодішню владу, так мені здається. Більше, і це в 16-му році ми зафіксували такий феномен, що і на Західній Україні, на Сході України, зокрема на тому ж самому Донбасі, люди активніше виявляли агресію не в бік там російських окупантів чи сепаратистів, а в бік київської влади, яка чи то виявилася безпорадною, чи то навіть сама розв'язала цю війну, і такі звинувачення є дотепер. То десь від 16-го року що відбувся, це таке перемикання уваги, перенесення уваги з власне війни на владу, а десь 16-го року тут уже динаміка більш зумовлена не подіями на Донбасі, а цими політичними подіями, виборами, політичною агітацією і так далі. І от на 19-му році ми мали цей солідний пік.
Пропало у нас связь с Вадимом, постараемся ее сейчас восстановить. Я напомню, с нами Вадим Васютинский, доктор психологических наук, и Галина Петренко, директор общественной организации «Детектор Медиа». Галина, а вы, есть какая-то информация о том, как украинцы сейчас потребляют информацию о войне? Вот рейтинги упали, люди, ну, можно ли делать выводы о том, что люди, ну, вот игнорируют эти новости, стали реже читать аналитику, мнения, новости, собственно говоря, с линии фронта?
Ну, можно сказать, что есть определенная усталость, да, и там в периоды затишья интерес к этим новостям падает. Однако я бы не говорила, что падает интерес к этой информации, к этой теме, потому что, например, просто ее можно по-разному запаковывать. И в 2021 году весной вышел сериал про войну на Донбассе «Мама», который прошел суперуспешно. Украинцам было это очень интересно смотреть и в интернете, и в линейном телевидении. Просто, может быть, вот именно от формата новостей они подустали.
Еще вопрос Вадиму Осетинскому. Вадим, а в чем причина вот этого безразличия? Как вы думаете, это усталость банальная или люди сделали после определенных событий какой-то вывод для себя, что вот, мол, Российская Федерация не отстанет от Украины, если Украина не согласится на условия Владимира Путина, и поэтому, ну, вот пока вот нынешняя власть украинская не готова идти на вот эти вот компромиссы, и поэтому это будет все сейчас продолжаться, то есть это рациональное такое решение не следить за этим, или это эмоциональная усталость? Вы, ну, вот выдохлись уже люди следить за этим постоянно.
Я думаю, що більше, власне, емоцій, саме емоційна втома. Розумієте, ні окрема людина, ні суспільство загалом не може жити весь час в такому постійному емоційному збудженні. Неминуче настає якесь вичерпання, виснаження і таке інше, тому це на першому місці. А друга причина, я думаю, власне, брак чіткої перспективи, чим це може закінчитися, ну, скажімо, близьким часом, ну, через рік, два-три. Очевидно, більшість бачить, що якось такого розв'язання, яке там задовольнило хоча б частково нас, його немає на ближчий час, і тому всі ці намагання якось там залучатися емоційно в ці справи, вони закінчуються, власне кажучи, майже нічим, знову закінчуються якимось розчаруванням. Так, мабуть, це не стосується до такої активної меншості, про яку я вже сказав, але коли говоримо про більшість, то вона десь так, ну, така знеохочена щодо цього питання, і є велика частина, мабуть, відсотків 20-30, які взагалі на цю тему не хочуть нічого чути і знати. Половина – це ті, хто цікавиться, але так, доволі мляво. Тобто, якщо немає якихось радикальних змін, ну, то, власне, вони до цього звикли, вони так послухали злегка, одним вухом новину, що нічого там особливо не сталося, ну, хтось там, ну, один загинув. Uh-huh. Ми ж до цього так звикли, на жаль. Ну, значить, нічого особливо не змінилося, живемо далі.
Есть слушатель у нас уже, 0800-300-403, номер прямого ефіра. Обращаюсь, слушатель, здравствуйте, откуда ви?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Да нет, это Виктор Савдеевка.
Слушаем вас.
Да я хочу спросить, уже знают гости ваши. Це як получиться, оце путінська ця вся ерунда. Це він інтернет закриє, вже не смогу я їм їх ну, як тролити чи тероризувати, ну, як оце можна буде. Ну, я їх трошки потихоньку тролю, вони мені таку бред несуть тут, а таке, що от хочеться просто знати, як на будущее. Можна задавати йому просто, або вони мене будуть просто відключати.
А де ви їх тролите?
Ну, я їх по вайберу, по этому. Слухай, тут комсомольську правду. Вони приймають, що я в Донецьку.
Ага, то есть вы с россиянами общаетесь, я так понимаю?
Не, с россиянами, с Нарадьева, звоню, «Комсомольская правда».
А, вот...
А они там, а вы там, то мы будем мириться, а як уже, як мириться, 13 тысяч, як погибших. Ну, це влада виновата, це влада, ну, власть виновата, це власть виновата. Так, ну, бред не суть, это, мне хотелось просто их вот так и...
Спасибо. Ну вот нам такой боец украинской информармии, собственно говоря, позвонил, который пытается донести до россиян правду про то, что происходит на Донбассе. И вот Галине Петренко немного переформулирую этот вопрос, да, от нашего слушателя. Галина, а вот есть, ну вот по вашему ощущению, как медиаэксперта, какой-то консенсус уже сейчас в украинском обществе касательно того, как началась эта война, почему она идет, почему не удается ее закончить? Или вот есть еще определенные средства массовой информации, которые, ну, поддерживают в людях другую точку зрения, да, что вот, мол, если бы не арканились вот эта украинская новая власть националистов, да, при поддержке националистического меньшинства, война бы это уже вся закончилась.
Ну, к сожалению, у меня тут нет оптимистичного ответа, ответ пессимистичный, потому что мы каждый год замеряем социологию, на этот счет мы спрашиваем людей, как они думают, кто начал войну, Россия или Украина, и от кого зависит ее закончить. И российская пропаганда хорошо работает, особенно в самых уязвимых регионах Украины, это юг и восток. Там не только не уменьшается количество людей, которые считают, что виновата Украина, что она начала и от нее зависит закончить, но, к сожалению, растет количество людей, которые на этот вопрос, кто начал войну, отвечают, я не знаю. Вот все больше становится этой серой зоны, потому что все больше, ну, как бы годами идет дезинформация российская, которая насаждает миллион каких-то теорий заговоров, точек зрения, которые заполняют белым шумом информационное пространство, и люди дезориентированы.
А сколько людей не знает и сколько людей винят Украину в начале этой войны? Есть какие-то вот цифры или процентное соотношение, чтобы понимать масштаб?
Ну, где-то за Украину около половины, и оставшаяся половина делится примерно 50 на 50, как за Россию, и не знаю.
Угу. Вопрос Вадиму Васютинскому. Вадим, а как вы считаете, вот есть у этих всех обострений какой-то кумулятивный эффект? Ну, допустим, вот какой-то, не дай бог, снова очередная эскалация на фронте Донбасском. Вот после этого апреля, да, когда вся страна следила снова за тем, что там происходит, ну, была очень нервная ситуация. После обстрелов Авдеевки, после вот Светлодарской дуги, вот сейчас гибнут регулярно люди. Вот может случиться какая-то такая эскалация, что не какие-то там вот, я не знаю, ну, вот есть ОПЗЖ рейтинги, да, это те, которые, ну, выступают за мир на Донбассе на российских условиях, около 12%, партия Мураева наши около 5%, партия Шария около 4%, да, но это не парламентские партии, вот если смотреть на ОПЗЖ, но вот 12% украинцев, допустим, готовы на мир на условиях Кремля, а тут после вот этой усталости, ну, вот этой психологической истощенности половина украинцев выйдет и скажет, давайте уже договариваться о мире на любых условиях, как считаете?
Ну, я сказав би, я трошки уточнив би, що, власне, про суто проросійських у нас приблизно 15%, там, з невеличкими коливаннями. Це було, це дуже б залежало від того, чого люди очікували б від цих умов. Розумієте, Донбас і той самий Крим, вони ж теж чекали на високі пенсії і так далі, так далі, так далі. Тому це таке дуже привабливе майбутнє. Чи є таке майбутнє для українців? Тут є така річ. Українці дуже не впевнені в цьому. І, власне, життя в Донбасі, на Донбасі особливо, на окупованій частині Донбасу, є дуже доволі переконаним аргументом для підконтрольної частини Донбасу. От розмова з тими людьми якраз показує, що вони, не сказати, вони задоволені, що вони тут, а не там, більше. І якби, наприклад, цю інформацію саме не від офіційних джерел, а від поширити на всю Україну, я не думаю, що було багато охочих, але крім того, як показує, знову ж таки, соціологічна статистика, все-таки, ну, переважна більшість українців не згодна на якісь такі компроміси. Я навіть сказав би так, що якщо буде прийнятний компроміс на теперішні умови, прийнятний, то все одно дуже важко буде переконати громадян, що він справді прийнятний, щоб вони на нього погодилися. Бо громадяни дуже не довіряють владі в цьому питанні і таке інше. І оце така безпросвітність, що не зрозуміло, що може бути, як може бути. Вона якраз зіграє таку роль, що більшість громадян не повірить у те, що на таких-то умовах нарешті можна заспокоїтися. Ось така річ. А якщо можна, я підготував відповідь на попереднє запитання, чи ще можна, чи вже ні.
Да, пожалуйста.
Я хотів би, шановні колеги, так підтвердити. Я буквально тиждень тому назад був у Маріуполі в інтерв'ю у Маріупольці. Питав 50 громадян. Це не є така дуже яскрава статистика, але саме переважає ось що. Більшість мають проукраїнські настрої, а їм приблизно половина тих, хто має проукраїнські настрої, звинувачує насамперед українську владу. Такі трохи парадоксальні, так світність правда є. Тобто ми за Україну, але українська влада винна аж до того, що саме Україна почала, українська влада розпочала цю війну. І самому слухачеві, який запитав, чи варто тролити цих росіян, я поділюся своїм досвідом. У 14-му році, що 15-му, не так я, як до мене писали, зверталися там мої колеги, родичі з Росії, більше вони намагаються мене переконати, що я нещасний, що мене там НАТО мене має поневолити, і вони хочуть мене рятувати. Усі мої аргументи не сприймалися абсолютно. Тому я думаю, що з більшістю росіян, напевно, на цьому етапі можна злегка з ними щось там мляво відповідати, але це майже безнадійна річ. Ну, крім того, треба розуміти, що там дуже багато справді цих їхніх тролів, з якими взагалі безнадійно заходить в будь-які дискусії.
Ну, возможно, развлекается так наш слушатель, тоже не стоит ему в этом праве отказывать. Давайте слушателя еще одного послушаем. 0800-300-403, наш номер, к слушателю обращаюсь. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Краматорск.
Слушаем вас.
Как говорится, это мне?
Да.
Утро начинается от прослушивания новостей. Что случилось за ночь? Как, какие потери, как все. И мне не байд уже, как это говорилось. Впереди было сказано. Вот. Я только и жду новости. Что делается на фронте. И хочу сказать, надо сильнее, наступать более-менее. И за каждого убитого десяток класть. Вот тогда будет дело. А так мы будем топтаться на одном месте очень долго.
То есть вы об этом думаете, да, когда вот вы читаете, слышите вот эти вот сообщения, вы считаете, что нужно жестче вести себя, да, вот на фронте, и это выход из ситуации?
Только жестче, иначе дела не будет.
Скажите, а зачем вы следите? Вот, ну, как вы думаете, вы переживаете за то, что там происходит? Как вот у вас мотивация какая? Почему вы ждете этот...
Я переживаю. Я житель Украины, всю жизнь живу здесь. Вот. Мне не байд уже. Что творится, как говорилось.
Спасибо большое за звонок. 0800-300-403 наш номер. К нашему разговору Юрий Бутусов присоединяется, журналист и главный редактор издания «Центрнет». Юрий, здравствуйте.
Доброго дня.
Юрий, вот мы тут говорим о том, как эти обстрелы, погибшие, раненые на линии фронта, вот регулярно, да, вот по экспоненте, они то растет, то падает это количество, но все равно вот это вот происходит. Вот насколько эти обстрелы вот призваны сломать волю украинцев к сопротивлению, утвердить чувство беспомощности среди украинцев. Есть какой-то вот политический замысел вот этих вот постепенно появляющихся обострений на линии фронта?
Ну, звичайно, що за цим стоїть політичне рішення. Російська Федерація відкрито окупувала два регіони України. На Донбасі веде активні бойові дії і демонструє, що Україна не здатна чинити опір, не здатна вибити агресора і навіть боїться визнати цю агресію і боїться в повній мірі відповідати на ці обстріли. Це саме для цього робиться, саме для того вони обирають цілями ударів зараз командні пункти, демонструючи, що ми не зможемо їм навіть відповісти адекватно на такі обрані цілі, тому що з боку України це має бути ескалація бойових дій. Вони розуміють, що діюче керівництво боїться будь-якої ескалації. І вони демонстративно показують, що на вашій землі ініціативу диктуємо ми. І вам треба це прийняти і Тому припиняти опір і думати над тим, що ви маєте припинити вогонь.
Юрий, а насколько это эффективно, с вашей точки зрения, тактика? Ну вот мы обсуждали вот рейтинги, и вот, допустим, Вадим Васютинский говорит, что по соцопросам около 15% украинцев относятся к этому лагерю пророссийских, то есть, наверное, согласны на мир на Донбассе, на условиях Кремля. Но что-то мы не видим, чтобы вот после вот этих вот всех обострений росло количество этого процента, так называемых, пророссийских. На это расчет Кремля, с вашей точки зрения, что вот станет слишком много их, появится сильная политическая партия, проросійська, може би, стане президентом проросійський лідер, як ви думаєте?
Рахунок на інше, я думаю, що зараз всім очевидно, що немає в Україні проросійської більшості, і не буде, і не зростає кількість тих, хто хоче йти на мир з Москвою за будь-яку ціну. Ми бачимо, що президент Зеленський намагався у 2020 році за будь-яку ціну добитися припинення вогню і отримав велике падіння рейтингу, яке його перелякало, і він після того наніс удар, завдав удар по Медведчуку. Тому я думаю, що розрахунок на інше. Путін розраховує, що наше керівництво, рефлексуючи, захоче... Алло.
Да, ми вас слухаємо. Слухаємо вас, Юрій.
Він розраховує, що наше керівництво захоче отримати якесь просте рішення війни на Донбасі і все ж таки доб'ється припинення вогню. Їм не потрібна проросійська більшість. Їм потрібно, щоб ми припинили стріляти. І припинення вогню на Донбасі – це фактично визнання окупації і визнання, що Україна не здатна чинити спротив. Тому, проводячи ці демонстрації, вони розраховують вплинути саме на політичне керівництво. Вплинути на суспільство та на армію неможливо, тому що більшість людей, вони дійсно за припинення війни, але вони не за припинення війни ціною поразки і поразки України. Тому тут очевидно. Це все робиться на демонстрація для Зеленського, для Єрмака, тому що саме від них залежить, якою буде далі дію, якою буде далі дія України.
То есть не стрелять в ответ, вы имеете в виду, чтобы ВСУ не открывали огонь в ответ, и вот это вот все будут освещать,
да.
Российские средства массовой информации, говоря о том, что ВСУ сложили оружие.
Так, саме на це розрахунок, що політичні керівники обмежили самі спротив, щоб припинили стріляти. Таким чином це буде реалізація придністровського сценарія, який Дмитро Козак, діючий куратор стосунків з Україною, реалізував в Молдові в свій час і в 90-х роках. Тому саме це вони хочуть зробити і тут. Припиніть вогонь, буде Придністров'я на багато-багато десятків років. Тобто консервація цієї ситуації.
Юрій, то есть сейчас такая патовая ситуация с военной точки зрения. Вот в руках у Владимира Путина вот такой рычаг, который он может, педаль, да, который он может немножко нажать, немножко отпустить, и больно будет, ну, все время.
Дивіться, патової ситуації насправді нема. Війна створює проблеми і для Росії. Для них це теж обтяження, для них це теж величезні ресурси, це теж витрата людського ресурсу, який в них дуже обмежений. І для них це теж велика проблема. І вся конструкція санкцій, вона тримається на тому, що світ підтримує український спротив. Тому насправді війна не зупиняється. Це здається так, через таку стагнацію, таку спокій, нібито спокій в інформаційному плані, на відсутність політичних коментарів керівництва України. Але насправді війна – це дуже активна річ, яка дуже активно впливає та переформатовує стосунки та статус України та Росії у світі. Тому, звичайно, Україна може, не виходячи за рамки, не проводячи ескалацію дій, набагато ефективніше, набагато професійніше впливати на Росію, безумовно, застосуванням силових заходів. Бо якщо ми відмовляємось від силового впливу,
Ми позбавляємо нашу дипломатію дієвості. Ми позбавляємо себе одного з найдієвіших інструментів впливу на Російську Федерацію. Без силових структур, без демонстрації обороноспроможності неможливо добитися будь-якого прогресу в стосунках з Росією. Бо Путін припинення спротиву сприймає як слабкість і давить далі. І ми бачили це насправді під час спроб перемир'я, які вже робив президент Порошенко. Просто діюча влада не вивчає історію війни, і вони просто не обізнані і не розуміють, що це вже все робилося. Були розведення військ, причому на великій відстані. Були неодноразові припинення вогню. Але Росія не збирається їх виконувати. Не тому, що Росія там не хоче зняти санкції, а тому, що вона вважає, що треба продавлювати свій сценарій, і вони готові до тривалої боротьби і тривалого конфлікту. Вони хочуть продавити нашу владу на вигідні їм умови, які дозволять спочатку припинити вогонь на Донбасі і законсервувати Донбас, а після того розторгувати здачу Криму. Ось, тобто за цим стоїть далекоглядна стратегія. Їм потрібно і Донбас, як засіб контролю української влади і впливу силовим шляхом на українську політику, а так і потім легалізація Криму. І вони будуть і звичайно, треба захистити свої позиції в Придністров'ї, які теж залежать повністю від позиції України. Тому в них є життєві інтереси, які вони собі своєю імперською згарбницькою політикою визначили. І їм потрібна лояльна влада, м'яка влада, яка в Україні, яка йде системно їм на поступки. І вони саме на це б'ють.
Спасибо, Юрій. Это был Юрий Бутусов, журналист, главный редактор издания «Цензорнет». С нами Вадим Васютинский, доктор психологических наук и медиаэксперт Галина Петренко. Галина, а к вам вопрос, а вот эти нарративы, о которых сказал Юрий Бутусов, да, ну вот, мол, не надо стрелять, заканчивайте войну. Вообще, как бы вы охарактеризовали вот эти вот нарративы, которые идут из пророссийских средств массовой информации в Украине, да, и от российских средств массовой информации? Не секрет, что многие смотрят российские телеканалы или посещают российские сайты. Чему там призывают украинцев?
Там много лет говорят о том, что Украина – это вообще слабое государство, недогосударство, что украинцы – это фашисты, что украинцы манипулируют историей, пытаясь ее переписывать. Вот все, что типа вот вся наша история с декоммунизацией – это в частности просто мы врем и переписываем историю, что Украина – это марионетка Запада. Ну, фактически, там где-то десяток есть нарративов, которые они повторяют просто годами.
А что людям адресуют, да? Ну, это они говорят, наверное, там о каких-то агрессивном меньшинстве. Есть же, наверное, нормальные с точки зрения Кремля люди, к которым вот они обращаются на территорию Украины. Есть ли какие-то вот такие вот призывы, ну, не знаю, там, голосуйте за определенных людей или ищите этих определенных людей, бойкотируйте эту партию войны?
Ну, когда была выборная кампания, были призывы голосовать. Но нужно понимать, что выборная кампания последняя, о которой мы говорим, это была местная выборная кампания. У нас децентрализация произошла не только в смысле управления государством, но и произошла децентрализация в медиа. Мы видим, что где-то в регионах есть, могут быть какие-то группы в социальных сетях, в Телеграме, в том же, у которых просто больше подписчиков, чем у местного, например, онлайн-медиа. Вполне такое может быть. Вот. Плюс нарративы, которые продвигались на местах во время местных выборов, они очень зависели от того, кто был главным фаворитом. Если это был представитель ОПЗЖ, то такие месседжи были пророссийские. А если это просто был какой-то местный крепкий хозяйственник, то он давил больше на все вот это недовольство медициной, недовольство коммуналкой там и так далее. Вот. И там могло вообще не быть откровенных пророссийских призывов.
Есть слушатель, говорят мне, здравствуйте, откуда вы?
Алло, я из Донецка.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Очень пожилой человек я. И я живу только с радио, начиная с гимна украинским. Все новости я слушаю, я очень переживаю, когда гибнут наши ребята. Что я вам хочу сказать? Ну как Финляндия тогда побила советскую армию? Неужели вот у меня такое мнение, что надо... Вот сказал Скраматорска жестче, и я-то согласна. І помню, як Кравчук, дай Бог йому здоров'я, сказав, викинути треба оцю, ту саму. Раз прозівали, значить, Ахметов і этот самий Лук'янченко царствують, там два ципа покупили і бросили Донецьк. Они виноваты. Вот. А не безразличных. Но что я еще хочу сказать, что, конечно, таких, как я, ну, процентов 20 здесь находится. Остальные просто недалекие. И сегодня меня задолбали этими приглашениями на те выборы. Я не могу проехать, не могла проехать, свою пенсию получить. Нет здоровья, ноги не работают как надо. А они приглашают, только у меня паспорт украинский, другого не будет никогда.
А как приглашали, расскажите?
А, значит, у меня есть Феникс, потому что так получается, что с людьми, с которыми я иногда общаюсь, они не могли. И мне не за что платить большие деньги за этот МТС. Это ж я вам звоню, потому что бесплатно. И слежу за вашими передачами и сильно расстраиваюсь, когда вас забивают вот тут, видно. Переживаю.
Ага. Так вам на Феникс приходили сообщения, да, какие-то?
На Феникс пришло вчера, там целая петиция, приглашают на выборы. Потом сегодня опять один раз, второй раз. Но я ж прочитаю и выбрасываю, возмущаюсь. А потом хотела, вы знаете, я хотела просто позвонить и сказать, вы меня не пропускаете, мне внучка меня повезла, чтобы я получила деньги эти. Она помогла мне, у нее двое маленьких детей. Но этот же не пропускает нас на украинский блокпост туда проехать.
Да.
Вот. А туда, значит, приглашают. Вы знаете, хотела позвонить, а потом, думаю, еще не даст у тех денег, которые я, копейки эти, потому что там уже накопились деньги, гривны, а получить невозможно. Потому что я ехать через Россию не могу, у меня нет здоровья. А тут бы я проехала, так не пропускаю.
Да, спасибо большое. Это действительно самая большая, ну, больная даже тема этого времени, что не выпускают на подконтрольную территорию Украины группировки ЛДНР с марта прошлого года. Ну, это кошмар, действительно. Не могут увидеться родные, пенсионеры не могут снять свои пенсии и так далее. Вот подтверждаем, что приходили на Фениксы сообщения. Вот у нас есть даже скриншот одного из таких сообщений. Я вот зачитаю. Выбираем вместе с Россией, участвуйте в голосование 17, 18, 19 сентября. Подробности по телефону. Звонок бесплатный. Вот туда предлагали наши слушательницы. Последний вопрос Вадиму Васютинскому. Вадим, а вот с вашей точки зрения, вот эта вот стратегия, которую Юрий Бутусов озвучил, что вот, мол, мы будем показывать, какие вы беззащитные, давайте-ка соглашайтесь, переставайте стрелять. Вот исходя из политического портрета Зеленского, он все-таки политик, да, он делает то, что украинцы хотят. Он может на такое пойти?
Він десь, напевно, явно десь, ну, хотів щось таке досягти, як йому здавалося з його наївного тоді погляду компромісу, ну, перестати стріляти і так далі. І це справді відгукнулося дуже багатьом українцям, тому що велика частина не дуже там вникає, що саме там, у чому там саме справа, політика, мова і так далі. Їх це не дуже турбує, бо мало турбує, поки там безпосередньо не зачепило. А головне те, щоб не гинули люди, це справді така гуманістична позиція, вона має, розумієте, незалежно від того, чи це будуть із Росії йти такі сигнали, чи з українського суспільства, бо є і джерело є і тут, і там. Але це джерело, воно є в людях, його багато. І якби, наприклад, без російського впливу, можна було б його прийняти, погодитися з ними, сказати, що це, ну, непогано. Справді, люди переживають і хочуть, щоб був мир, щоб ніхто не гинув. А з боку російського, це безумовно йде таке під'юджування. Вони розпалюють дуже різні настрої. Вони розпалюють і такі настрої, оті такі поразницькі, і радикально-націоналістичні настрої вони розпалюють. Я можу сказати, ось, починайте, я це опитував, ну, це моє дослідження, я опитував у Львові і в Маріуполі. От, там, зокрема, було там питання взаємне ставлення. Так от, ставлення львів'ян до маріупольців, до Донбасу, ставлення маріупольців до Західної України набагато краще, ніж це звучить у нашому громадському просторі. Львів'яни кажуть, чого ж вони там всі такі проти України, чого вони не люблять Україну. А це неправда. А Маріуполь кажуть, чого ж вони нас так зневажають, думають, що ми не патріоти України. І це теж неправда, розумієте? І оці настрої теж Росія під'юджує всюди, де тільки може. Тобто вона...
Вадим, спасибо. Давайте на вот такой позитивной ноте, у нас уже заканчивается время эфира. Очень интересно было с вами общаться. Это были Вадим Васютинский, доктор психологических наук, Юрий Бутусов, журналист, директор общественной организации «Детектор медиа» Галина Петренко. Благодарю всех наших гостей, благодарю всех, кто слушал. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко, Татьяна Кубович работали для вас в студии. Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода» и в социальных сетях. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».